Золотоискатели, гольдзухеры, имели клещи, которыми выдергивали золотые коронки. Должен был осматриваться каждый труп по дороге к печи. Снимались кольца, серьги, у одетых проверялись карманы в поисках ценностей, монет. Все это складывалось в ведра. Тут же стоял часовой и присматривал, чтобы золото не воровалось или не выбрасывалось в песок. Гардеробщики снимали с убитых все, что еще было цело. Пролежавшие в земле год или два сапоги хорошего качества снимались. Иногда сохранялись шерстяные вещи, полевые сумки. Немцы аккуратно грузили это на машины и увозили неизвестно для каких целей, потому что все это ужасно пахло. Но барахла накоплялось немало. Только самые нижние слои, евреи, были голые. Слои средние были в нижнем белье, а убитые недавно были сплошь одеты. Строители занимались возведением печей. Под сильной охраной они ходили через овраг на противоположную сторону, на еврейское кладбище, где немцы указывали, какие гранитные памятники ломать. Заключенные разбирали надгробья, несли во овраг, выкладывали плиты рядами. На них опять под профессиональным руководством универсального топайда строилась довольно продуманная и технически совершенная печь с трубами для тяги, сложными ходами, решетками. Она набивалась дровами, сверху на решетку клались тела головами наружу. Второй ряд укладывался для перевязки накрест, затем следовал слой дров и так далее, пока не вырастал штабель высотой в 3 метра и с каждой стороной в 6 метров. В штабель входило примерно 2000 убитых. Чтобы их укладывать, ставили трапы, как на стройках, и носили по ним. Готовое сооружение обливалось из шланга нефтью, которую нагнетал из бочек компрессор. Кочегары разводили огонь снизу, а также подносили факелы к рядам торчавших наружу голов. Политые нефтью волосы сразу ярко воспламенялись. Для этого и клали головами наружу. Штабель превращался в сплошной гигантский костер. Жар от него шел нестерпимый. Во враге и далеко вокруг стоял сильный запах паленых волос и жареного мяса. Кочегары шуровали длинными кочергами, какие бывают у металлургов, потом сгребали жар и золу. А когда печь остывала, они ее чистили, заново перебирали, меняли прогоревшие решетки и снова подготавливали к загрузке. Трамбовщики имели дело уже с золой. На гранитных плитах с кладбища они обыкновенными трамбовками размельчали недогоревшие кости, затем кучи золы просеивались сквозь сито, чтобы опять же таки найти золото. Огородники назывались так потому, что, нагрузив золу на носилки, под конвоем разносили ее по окрестностям Бабьего Яра и рассеивали по огородам. Этим было лучше, чем другим. Они могли нарыть на огородах картошки, приносили ее в яр и пекли в консервных банках на жару, оставшемся в печи. Это был важный резерв еды, который поддерживал заключенных, потому что немцы, хорошо накормив в первый день, потом этого больше не повторили. И заключенные были голодны, как звери. Один, например, обезумев от запаха жареного, стал есть трупное мясо, таская куски из огня. Сначала немцы этого не видели, а когда случайно накрыли его, тут же расстреляли и бросили в костер, причем ужасно возмущались, до какой дикости он дошел. Давыдов побывал в разных бригадах. И на кладбище ходил, и трупы таскал, и печи строил. Он рассказывает, что сперва от страшного запаха, от всей этой возни с трупами его качало, чуть не терял сознание, но потом привык. Видимо, человек привыкает в конечном счете ко всему. Наработавшись за день, ночью спали в землянке, как убитые. отрастающую бороду брили огнем. Испытанный способ бритья еще в советских лагерях. День проходил в судорожной заботе не схлопотать пулю, добыть картофелину. Ссорились, мирились, хитрили, острили. «А что вы думаете, анекдотов не рассказывали?» — говорит Давыдов. «Кто-нибудь отмочит, все как грохнут смехом. Юмор висельников». Охранники поглядят и себе давай скалиться. Для них, значит, тоже юмор. А обычные расстрелы в Бабьем Яре шли своим чередом, как и раньше. Но убитых уже не закапывали, а сразу бросали в печь. Иного доходягу из заключенных, который уже не мог работать, тоже бросали. Живым. Немцы очень торопились, только и слышно было «Бистро, бистро, шнель!» Но трупов была тьма. Давыдову пришлось работать на разгрузке ямы, в которой было ровно 400 тех самых заложников, которых расстреляли по приказу Эбергарда. Раскапывал он ямы с сотней, с тремя сотнями заложников. Все было в точности. И все знал Топайде. Он показывал места, он абсолютно все помнил. Между прочим, фамилия Топайде никогда не упоминалась среди осужденных нацистских преступников. Возможно, он погиб, хотя такие тыловые гестаповцы, как правило, умели скрываться. Поэтому не исключено, что он и жив. Избавился ли он от своего нервного тика? Вообще-то конкретно за Бабий Яр никто не был осужден. Судьба немецкой и русской администрации его во главе с Радомским и Ридером неизвестна. Под занавес в Бабьем Яре бросали в огонь врагов самых разношерстных. От какого-нибудь чудака, рассказавшего анекдот, до пекаря, утаившего буханку хлеба, и тому подобных саботажников, до настоящих партизан и последних коммунистов. Некоторых членов коммунистической партии, которым удалось доказать, что вступили они в партию, как и большинство, из карьеристских соображений, только числились да взносы платили, 2 года не арестовывали. Они регулярно ходили в полицию отмечаться. Не спасло. Теперь их всех отправили в Бабий Яр. Немцы убивали даже своих слуг, своих халуев, которые слишком много знали. Теперь уничтожение выглядело так. Из города прибывали газвагены с живыми людьми. Они подъезжали, возможно, ближе к печам, и только здесь включался газ. Из кузова неслись глухие крики. Потом бешеный стук в дверь. Машина стояла, мотор работал, немцы спокойно курили. Затем в кузове все затихало. Немцы открывали дверь, и заключенные принимались разгружать. Люди были теплые, мокрые от пота, почти все обгаженные, обмочившиеся, среди них, может, и полуживые. Их клали в костер. Давыдов помнит, как некоторых в огне корчило, они вскидывались, как живые. Однажды прибыла душегубка с женщинами. После обычной процедуры, когда утихли крики и стуки, открыли дверь. Из нее вышел легкий дымок, и оказалось, что машина битком набита голыми молодыми девушками. Их было больше 100, буквально спрессованных, сидящих на коленях друг у друга. У всех волосы были завязаны косынками, как это делают женщины, идя в баню. Вероятно, их сажали в машину, говоря, что везут в баню. У многих в косынках оказались запрятаны кольца, часики, губная помада и другая мелочь. Пьяные немцы хохотали, объясняли, что это официантки из киевских кабаре, и кричали заключенным: «Берите их себе! А ну-ка, полюби ее, трахни ее!» Когда Давыдов носил их и укладывал в штабель, обгадившихся и теплых, изо ртов выходил воздух с легким храпом. И тоже было впечатление, что они живые, только в обмороке. Сожгли. Приезжали какие-то очень важные чины на шикарных машинах. Кричали на работавших в Яре немцев, что дело медленно подвигается. Людей не хватало. И несколько раз прибывших в душегубке выпускали. Тут же заковывали и ставили на работу. Стали водить за пределы оврага, в соседний противотанковый ров метров 200 длиной. Он оказался доверху набит трупами командиров Красной армии. Это заключенные поняли по форме, полевым сумкам, биноклям. Их было, наверное, 1025-30. Посылали раскапывать ямы и в Кирилловской больнице. Земля во враге и вокруг, на площади в какой-нибудь квадратный километр, была буквально набита трупами. В Бабьем Яре была слышна отдаленная канонада из-за Днепра. Заключенные знали, что последний костер будет зажжен для них. Немцы их вообще не принимали всерьез за людей и на утреннем построении докладывали: 325 фигурен построены. Фигурен — это значило фигур, теней, чего-то такого, что за человека считать нельзя. Это тоже был юмор. Заключенные не мылись, им не давали воды. Многие едва стояли на ногах, были покрыты гниющими ранами, гарью и трупной гнилью. Среди них были такие, что успели до войны отсидеть в советских концлагерях. Говорили, никакого сравнения. Любой советский лагерь по сравнению с Бабьим Яром — курорт. И все равно нет на свете такого лагеря, из которого нельзя было бы убежать. Свидетельствовал это, кстати, и один бывший НКВДист, какой-то очень крупный работник госбезопасности, сам прежде связанный с лагерями на Украине. Можно сказать, специалист по данному вопросу, а теперь кочегаривший у печи. Звали его Федор Ершов. Известно только, что он руководил диверсиями, взрывами, но провалился. Кто знает, чем черт не шутит? Может, это он и Лавру взрывал? На Владимирской 33 о нем должны бы быть подробные сведения. Но по каким-то причинам КГБ не рассекретило этого своего работника и даже не наградило посмертно. В других обстоятельствах Федор Ершов был бы человеком для заключенных страшным. Но теперь он сам был как они. Он фанатически убеждал поднять восстание. И к нему, как к специалисту, стали прислушиваться. Он говорил с теми, кто рядом работал, кто рядом на нарах в землянке спал. Образовались группки заговорщиков. При всяком удобном случае обсуждали варианты побега. Одни предлагали прямо среди дня броситься на охрану, выхватить автоматы и, отстреливаясь, уходить в рассыпную. Федор Ершов был против этого варианта. Охрана концлагерей всегда к этому готова. Кроме того, все в цепях и слишком слабы против дюжих немцев. Среди заключенных были бывшие шоферы. Один из них, Владислав Кукля, предлагал захватить машины, которые привозят дрова, а то и прямо душегубку, и пробиваться на них сквозь охрану. Это был почти фантастический, но подкупающий своей дерзостью план. Однако слишком долго пришлось бы ехать по Яру и дальше по городу среди немцев и полиции. Это было бы просто лихое самоубийство. Группа, которую гоняли на ямы в Кирилловской больнице, просила разрешения бежать самостоятельно. У них там была относительно малая охрана. Возможно, им это и удалось бы, но Ершов возмутился. «Вы сами убежите, а остальным тогда крышка». «Нет, подниматься всем в одно время». Однако в дальнем углу землянки сговорились молодые парни и, ни с кем не советуясь, начали отчаянно рыть подкоп, чтобы удрать ночью. За ночь они не успели сделать, а днем немцы все открыли. Схватили их, выстроили 17 человек. Среди них оказался и Кукля, который отпирался. Топайды спросил: «Этот был с вами?» «Кажется», — пробормотал один из парней. Топайды не понял, обратился к другому заключенному, знавшему немецкий язык и бывшему за переводчика. «Что он сказал?» «Он сказал: не был». Куклю вернули на работу. Остальных 16 человек тут же поставили на колени и убили выстрелами в затылок. Был еще одиночка, который совершил чрезвычайно дерзкий побег днем. Никто не знал его фамилии. Он работал в сторонке, отошел якобы до ветра, вдруг прыгнул во враг, побежал и скрылся в одном из отрогов, ведущих к кладбищу. Поднялась стрельба, тревога, работы были прекращены. Десятки немцев побежали за ним и не нашли. Ему удалось расцепить кандалы, и потому он быстро убежал. В ярости немцы убили в этот день 12 заключенных и расстреляли собственного офицера, начальника караула, ответственного за охрану бежавшего. По отрогам оврага расставили пулеметы. Варианты побега отпали один за другим. И был все-таки принят план Федора Ершова: вырваться из землянки и наброситься на охрану ночью. Дело было тоже гибельное, но темнота, по крайней мере, давала надежду, что хоть некоторые уйдут. Землянка была глубоким бункером с узеньким ходом круто вниз. На этот вход в упор нацелен пулемет с вышки. Вокруг землянки по ночам сильнейшая охрана. Землянка не имела окон, поэтому единственная входная, и она же выходная, дверь была в виде железной решетки, чтобы проходил воздух и люди не задохнулись. Часовые время от времени светили сквозь нее фонариками, проверяя, все ли в землянке спокойно. Решетчатая дверь запиралась огромным висячим амбарным замком. Пьяной охране было скучно простаивать ночи, и случалось, что вдруг всех заключенных поднимали, выводили наверх и при свете прожектора устраивали инсценировку расстрела. Страшная это была шутка. Люди верили всерьез. Потом охранники смеялись и загоняли всех обратно. Ночи были темные, сырые и туманные. Кто-то настойчиво предлагал дождаться очередной шутки и, сорвав кандалы, наброситься на охрану. Но ведь цепи быстро не снимешь. Для этого надо их подготовить, чтобы едва держались. А как знать, будет ли в эту ночь шутка? Уму непостижимо. Но в этой землянке был и свой стукач. Они, стукачи и предатели, есть везде. Это был какой-то бывший начальник полиции из Фастова по имени Никон. Мерзавец попал в Бабий Яр за какие-то чрезвычайные дела. Лебезил перед немцами, кидался зверски бить заключенных, а здоров был как бык, настороженно прислушивался к разговорам, и не исключено, что гибель 16 парней была его работой. Если бы этот шакал узнал о плане побега, он сейчас же выдал бы. Вот почему в план побега до времени было посвящено не так много людей. Уж одно это помешало бы дружно восстать во время очередной шутки. «Надо открыть замок», — говорил Ершов. «Затем всем объявить, подготовиться, снять цепи и только тогда вырываться. Спасемся, братва. Пусть спасется половина, четверть, пять человек. Но кто-то должен выйти, пробиться к нашим и рассказать, что здесь делалось». Работы во враге уже напоминали большое строительство. Немцы пригнали строительные машины, экскаватор, бульдозер. Они стрекотали целыми днями, вскрывая рвы. Ковш у экскаватора был грейферный. Он падал на тросах в ров, набирал словно горстью пучки трупов и выгружал на поверхность, роняя по пути куски, головы. Сами немцы называли Бабий Яр Бауштелле, что значит «строительная площадка». Под официальным названием «Баукомпани» Бабий Яр числился у немецких властей в документации. Имел в банке счет, потому что все эти материалы и техника должны были ведь как-то финансироваться. Здесь нужно учесть одно важное обстоятельство. Заключенные находили много разных и неожиданных предметов, особенно среди тел евреев, убитых в 1941 году. Ведь те люди собирались уезжать, и хотя их раздевали догола, они ухитрялись нести до последнего что-нибудь для себя важное. У разных мастеровых случались при себе инструменты, с которыми они не расстались до самого рва. У женщин ножницы, шпильки, пилки для ногтей. Попадались перочинные ножи. Кто-то однажды нашел флакон одеколона «Красная Москва». Хотел выпить, но его уговорили побрызгать в землянке. В карманах убитых часто были и ключи. От квартир, сараев, иногда целые связки ключей. Всех посвященных в план Ершов разбил на десятки, и каждый десяток готовил свою часть побега. Группа, которой было поручено открыть замок, собирала ключи, перебрали и перепробовали сотни ключей. Пробовали во время обеда, когда всех загоняли в землянку, но дверь не запирали. Одни толпились в дверях, а Кукля быстро пробовал ключи. В один из дней заключенный по имени Яша Капер, один из чудом сохранившихся евреев, нашел ключ, который подошел к замку. Какой-то смертник 1941 года принес его в Бабий Яр, не подозревая, что в 1943 году его найдет Яша Капер, и это спасет некоторым жизнь. Тем временем другие собирали, проносили в землянку и прятали в стенах все, что маломальски могло помочь снять цепи или служить оружием. Давиду Буднику посчастливилось найти плоскогубцы, молоток. Гольдзухер Захар Трубаков имел клещи, выданные ему самими немцами для выдирания зубов, так сказать, положенные по штату. За какую-то провинность офицер ударил одного заключенного. Тот упал, и у него за пазухой звякнуло. Немедленно его раздели и нашли ржавые ножницы. Топайды так и вскинулся. Зачем? Хотел постричься. Топайды не поверил. Стали заключенного бить, допрашивая, зачем ему ножницы. Все с ужасом смотрели, выдаст или нет. Это был момент, когда мог провалиться весь план. Заключенный не выдал. Уже потерявшего сознание, его бросили в костер. И никто даже не знает, как его звали. Был там парень из Северной Буковины, Яков Стыюк. Человек образованный, знал несколько языков. В свое время учился в Бухаресте. Это его использовали как переводчика, когда надо было объясняться с заключенными. Он спас от расстрела Куклю. Он говорил: «У нас получится даже лучше, чем мы думаем. Ребята, смелее. Вы не представляете, какие немцы трусливые и суеверные. Мы должны вырваться с криком, визгом, свистом, и они испугаются, они обалдеют, вот увидите». Ключ был готов. Оружие собрано. Ночь проходила за ночью, но удобный момент не наступал. Как назло, охрана усилилась. По ночам все время приходили, светили, проверяли. Ершов предлагал «сегодня». Но большинство было за завтра. «Сегодня» — это значило идти почти на верную смерть. И вот не хотелось сегодня умирать. Эх, а вдруг завтра выпадет случай удобнее? Ершов соглашался. Это был какой-то судорожно-фанатичный человек, всех подталкивал, убеждал, но сам был истощен и слаб. и, кажется, в отношении себя не питал иллюзий. Сказал как-то Давыдову: «Шальная удача, Володя, не для меня. Мне уже за 40. Вырвутся кто помоложе. Ты, например». Это вышло почти случайно. Совпадение дат. Но именно 29 сентября, точно во вторую годовщину начала расстрела в Бабьем Яре, побег состоялся. Некоторые суеверно надеялись, что в этот день повезет. Вернулась команда, ходившая в Кирилловскую больницу. Яков Стыюк был в ней. По пути он говорил о том о сём с конвоиром, старым и словоохотливым вахмистром по фамилии Фокт. Раньше Фокт обнадеживал: когда работа кончится, вас, кажется, собираются перевести в Житомир. Но в этот день старик озабоченно шепнул Стыюку: «Морген, капут». Зачем предупредил? Просто так? По доброте? Да заключенные сами видели, что маскировочные щиты снимаются, инструменты складываются, однако стоит одна новая печь. На ночь доставили в землянку два больших бака с вареной картошкой. И это тоже было невероятно. Пропадала она у немцев, что ли? Так решили накормить заключенных напоследок. «Ночью я открываю дверь», — объявил Кукля. Федор Ершов отдал по цепочке команду: «Сегодня идем. Крепче нервы». Он же отдал распоряжение убрать Никона. Убить его приказали соседу Никона по нарам, Борису Ярославскому. У того задрожали руки. «Ребята, я в своей жизни кошки не убил. Он был мягкий, интеллигентный человек. Ему дали молоток. Ждали глухой ночи. Где-то часа в два Кукля просунул руку сквозь решетку, вставил ключ и стал открывать. Он сделал один поворот, и замок громко щелкнул. Кукля успел выдернуть руку и отошел весь в холодном поту. Охранники услышали щелчок, забеспокоились, спустились к двери и посветили. В землянке все лежали на нарах. Немцы ушли, разговаривали наверху, чиркали спичками. Замок открывался в два поворота. Кукля шепотом признался, что у него не слушаются руки. Его подбадривали, а он бормотал: «Ну, братцы, пусть хоть охрана сменится, а то если у меня и второй раз щелкнет». Правда, охрана должна была скоро смениться. Дождались этого. Кукля опять просунул руку. Очень долго открывал, и замок не звякнул. Кукля упал на руки Давыдова весь в поту. «Все. Будите всех расковываться, вооружаться», — приказал Федор Ершов. Раздался глухой удар. Стон. Второй удар. Ярославский убил Никона. Это стало своего рода сигналом. В землянке поднялась суета. Нервы у многих не выдерживали. Все заторопились. Поднялся сильный шорох, звяканье, царапанье, разговоры. Все, словно обезумев, спешили разными стамесками, ножами, ножницами разжать хомутики на цепях. В тишине же, казалось, грохот поднялся. Немцы сейчас же кинулись к дверям. «В чем дело?» За всех ответил по-немецки Яков Стыюк: «Да тут драка за вашу картошку!» Все в землянке затихли. Немцы стали хохотать. Конечно, им было смешно, что заключенных утром стреляют, а они дерутся, чтобы набить животы картошкой. Прошло минут 15. Дверь тихо раскрыли настежь. «Дави, ребята!» — закричал Ершов, и в узкий ход по 10 ступенькам ринулась наверх толпа с диким ревом, визгом и свистом. Стыюк оказался прав. Первые несколько секунд не раздавалось ни выстрела. Немцы оторопели. Наверх успели выскочить десятки заключенных, когда, наконец, застрочил пулемет. Только овчарки набросились сразу. Были темнота и туман. Невозможно разобрать, где что делается. кто рвал руками овчарок, кто бил немца молотком по голове, катались по земле сцепившиеся. Пулемет не удалось захватить. Но и немцам было трудно стрелять. Они не видели, где свой, где чужой. В небо полетели ракеты. Стрельба пошла по всему Бабьему Яру. Заключенные бежали в рассыпную, некоторые с цепью, болтающейся на ноге. Стрельба. Стрельба, как на фронте. По дорогам и тропкам помчались мотоциклисты. Давыдов обежал землянку, столкнулся с одним другим немцем, кинулся в темноту и сослепу уперся прямо в лагерь. Он шарахнулся вдоль проволоки, на огородах встретил Леонида Хароша, и они побежали по направлению к каким-то хатам вдали. Уже начинался рассвет, стрельба продолжалась, где-то ездили машины, мотоциклы, неслись крики, ругань. Давыдов с Харошем увидели женщину, что-то делавшую у дома. «Тетя, спрячьте нас!» Она посмотрела, ей плохо стало. «Господи, вы с Яра! У меня дети, меня расстреляют!» Выбежала ее сестра. «Идите в курятник под солому!» Они залезли под солому, спрашивают. «А вы не выдадите?» «Нет, хлопцы, мы вам не сделаем плохого». Потом она пошла, сварила борщ, принесла им целую кастрюлю, настоящего, пахучего украинского борща. Звали этих сестер Наталья и Антонина Петренко. Давыдов потом навещал их на Куреневке, на улице Тираспольской, где они живут и сейчас. Из 330 заключенных спаслись всего 15 человек. Они потом пошли в советскую армию. Часть погибла на фронте. Федор Ершов не вырвался из Яра. Погиб, как и предчувствовал. И Борис Ярославский погиб. До настоящего времени живы 9 участников этого беспримерного восстания. Владимир Давыдов работает начальником строительного участка в Киеве. Яков Стыюк преподает немецкий и греческий языки в Калужском педагогическом институте. Живы и работают в Киеве Владислав Кукля, Яков Капер, Захар Трубаков, Давид Будник, Семен Берленд, Леонид Островский, Георгий Иовенко. Ежегодно, 29 сентября, их можно видеть вместе с Диной Проничевой в Бабьем Яре, куда неофициально приходит много людей почтить память погибших. От автора. Один бывший крупный гестаповец не так давно в интервью заявил, что лагерей смерти, печей и душегубок не было, что все это выдумки пропаганды. Так просто и заявил, не было. Он не такой сумасшедший, как может показаться. Автоматически он продолжает работать в том же режиме, на который его запрограммировала система. Клевещите, что-нибудь останется. Называйте черное белым, смерть счастьем, вождя Богом. Сулите в будущем золотые горы, верующие всегда найдутся. Например, в СССР долгие десятилетия концлагерей официально тоже не было. И сейчас нет. В этой книге вы уже читали, как советское НКВД взорвало Крещатик и Лавру и тут же заявило, это преступление немецко-фашистских захватчиков. А гестапо развернуло целую Баукомпани, чтобы доказать, что Бабьего Яра не было. Системы лжи и насилия блестяще обнаружили и взяли на свое вооружение одно слабое место в человеке — доверчивость. Мир плох. Является благодетель с планом преобразований. По этому плану сегодня нужны жертвы, зато на финише гарантирован всеобщий рай. Несколько зажигательных слов, пуля в затылок недоверчивым, и вот уже миллионные толпы охвачены порывом. Поразительно примитивно. А как действует? Из самых лучших побуждений, при беззаветном героизме верующих мальчиков и девочек, и матерей-патриоток, и убеленных сединами старцев, начинаются агрессии, чистки, доносы, расстрелы, издевательства, цинизм, причем, подозреваю, совершенно безразлично, во имя какой цели. Достаточно голословно сообщить, что она прекрасна. Верят. Я писал эту книгу не для того, чтобы рассказывать вчерашние истории. Это сегодняшний разговор на основе материала оккупации Киева, свидетелем которой случайно я был. Но подобное происходит на Земле сегодня, и уже совсем нет никакой гарантии, что оно не явится в еще более мрачных формах завтра. Ни малейшей гарантии. Ну-ка, давайте подсчитаем, сколько населения Земли сегодня охвачено системами насилия. Мир ничему не научился. Мир стал угрюмее. Он переполняется обманутыми марионетками, этакими запрограммированными болванчиками, которые с вдохновенными глазами готовы стрелять в любую цель, которую им укажут вожди, топтать любую землю, на которую их пошлют, и об оружии, которое сегодня в их руках. Страшно подумать. Если им в глаза кричать «Вы обмануты!», «Вы всего лишь пушечное мясо и орудие в руках мерзавцев», они не слышат. Говорят «злобный вой». Если им приводить факты, они попросту не верят. Говорят «не было такого». Спросим людей, поживших на этом свете. Когда из Германии поступили первые сведения о гитлеровских лагерях смерти, мир не верил. Он больше был склонен доверять красивым словам мерзавцев. Многие из тех, кто дымом вылетел из труб бухенвальдов, начинали с того, что доверяли. Вспомним, как киевские евреи поверили, что их везут в какую-то Палестину. И даже слыша выстрелы, все еще рассуждали, что там вещи поровну поделят. Сколько таких Палестин уже было обещано миру? Вы полагаете, что-нибудь изменилось? Только в худшую сторону. С фанатизмом самоубийцы человечество лезет на отравленный мед. Кто бы его ни выставил. И поистине нет предела людской доверчивости. Верят кому угодно. Ленину, Сталину, Гитлеру, Хрущеву, Мао Цзэдуну, Брежневу и прочим Фиделям Кастро рангом поменьше. Оправдывают злодеяния великими целями, отрицают факты, доверяют голым добрым намерениям. Доверяйте. Если цивилизация сегодня в опасности, если ей суждено выродиться или погибнуть, то это произойдет с восторженной помощью доверчивых людей. Сегодня они мне кажутся опаснее самих их наглых вождей, потому что делается-то все их руками. А их становится угнетающе много. И чудятся впереди такие бабьи яры, освенцимы и всеобщие хиросимы, какие нам еще и не снились. Хочу, чтобы я ошибался. Молюсь. Рассказываю, как это бывает. Прошу вас, люди, опомнитесь. Киева больше не будет. Когда грохот пушек прекрасен. Из-за Днепра доносился гул канонады. Горели Дарница, Сваромье, Вигуровщина и Туруханов остров. Вокзал был забит эвакуирующимися немцами и Фольксдойче. Ехали беженцы из Ростова, Харькова и Полтавы. Рассказывали, что немцы, отступая, оставляют мертвую землю. взорвали мосты через Днепр, причем вместе с выгнанными с того берега жителями. Тела падали в Днепр вперемешку с телегами. Ночью советские разведчики подобрались на Трухановом острове к пляжу и кричали: «Освободим вас скоро!» Шли последние отчаянные аресты. Расстреляли Грабарева на зверинце, который действительно остался совсем не случайно. С заводов вывозилось все, что можно снять. В конторах отвинчивали дверные ручки и оконные шпингалеты, снимали унитазы. Немцы сматывали удочки. Кобыле Машке повезло случайно. Немец предложил Дегтяреву 5 мешков зерна. Надо было привезти, и Машку запрягли, а я поехал за возницу. Солдат был добродушный, улыбался. Пригревало солнышко, и он расстегнулся, развалился в телеге. Я хлопал Машку вожжами, но она упрямо не хотела идти рысью. Тогда солдат знаками попросил дать ему править. Я подвинулся. Он со знанием дела ухватил вожжи, ополосал кобылу кнутом. Эх, она так и пошла галопом. Телега затарахтела, чуть не рассыпаясь, а солдат привстал. Видно было, что он из сельских жителей. У него глаза засияли. Он с таким смаком, с таким удовольствием погнал, сразу сделавшись обыденным и свойским, как какой-нибудь Иван Свинченко из Литвиновки. И настроение у меня было хорошее. Захотелось поговорить, но запас немецких слов был мал. Я порылся в памяти. «Что это?» — спросил я по-немецки, показывая на горизонт в столбах дыма. «Это огонь? Огонь?» Солдат посмотрел на меня, улыбнулся, мол, что спрашиваешь, будто сам не знаешь, и развел руками. «Война, мальчик, это большевик». «Где фронт?» — спросил я. «Здесь фронт, здесь». Солдат вдруг опустил кнут, и руки его обмякли. «Днепр — фронт, Днепр — граница. Здесь — мир. Большевик там, дойч здесь». «Это вам так хочется», — подумал я. «Теперь вы уже и на это согласны?» «Но этого не может быть». «Я имею такой мальчик», — немец показал на меня и похлопал себя по карману. «Такой хороший мальчик, Курт». Я попросил показать, зная, что от этого он растает. Не было немца, который бы не возил с собой фотографий. И когда они показывали, они становились такими сентиментальными, грустными и задумчивыми. Солдат сейчас же охотно достал бумажник. Фрау его с грудным ребенком на руках. Простецкая тетка, конопатая такая. Мальчишка, немного смахивающий на Шурку Мацу. Солдат что-то объяснял, рисуя пальцем круги на карточке. Я не понял, но покивал головой. Тут нам надо было сворачивать. Телега накренилась, и он заботливо обхватил меня рукой, чтобы я не вывалился. Как отец сына. У меня даже сердце дрогнуло. Я-то отца уже забыл. Мы въехали на зерносклад. Солдат солидно предъявил бумажки, таскал и сваливал в телегу мешки. Вот как нынче воруют. А я придумывал фразы для обратного пути. И когда мы выехали, бабахнул. «А вы человека убивали?» Он просто ответил: «Я». «Сколько?» Он подхлестнул кобылу, кивнул головой. «Много. Война». «Юден, фрау, киндер?» — спросил я настойчиво. Наконец он меня понял. Посмотрел, хитро улыбнулся и погрозил пальцем. «Большевик». Я посмотрел на его руки, большие, крестьянские, с корявыми толстыми пальцами и обломанными ногтями. Ну да, он был деловитым комбинатором. Украл и продал казенное зерно, получил от Дегтярева пачку денег, поулыбался и ушел. И больше я его не видел и не увижу, но он врезался мне в мозги. Как дышлом въехал, может, потому что обнял меня как отец. А из-за него эта чертовщина стала мне еще более непонятной. Те, что строчили в Яре, тоже, вероятно, были вот такими дядьками, знали, как обращаться с лошадьми, имели конопатых фрау и лопоухих сынишек. Они варили на костре кофе, брались за рукоятки пулемета, как за рукоятки плуга, и стреляли. Потом опять варили, рассказывали анекдоты. Перед выходом на улицу я тщательно осматривался. Как-то раз высунулся, да как кинусь обратно. Гнали толпу стариков, пацанов, среди них были мальчики поменьше меня, в Германию. Дед понес на базар тряпки. Разные рваные, валенки, калоши, выменить на пару картошек. Его остановил солдат и забрал мешок. Дед обиделся и некоторое время шел за солдатом. Кучка немцев жгла костер и развлекалась с ребенком. Они велели ему кричать «Сталин капут». Он охотно кричал, и за это ему давали вылизать котелок. Солдат вытряхнул в костер валенки и калоши. Оказывается, они ему не были нужны, а нужен был мешок. «Какие злые дни!» — прибежал дед, рыдая. «Вот где из босиков босики! Легче было под своими пропадать, чем под этими! Чтоб на вас погибель, пропастница, огонь и гром Господень!» А гром, только советский, рокотал. Люди останавливались на улице, вылезали на крыши, глядели за Днепр на восток, слушали мощную торжественную канонаду. Со стороны оврага плыли полосы темного жирного дыма. И иногда, когда ветер их нагонял, трудно было дышать из-за запаха горелых волос и мяса. Города оставляются без препятствий со стороны врага. Советские войска форсировали Днепр и вышли на правый Киевский берег. Канонада поднялась с севера из-за пущей Водицы и Вышгорода. Успешные немецкие атаки на северном и южном участках фронта. Главная квартира фюрера 25 сентября. На Среднем Днепре враг во многих местах безрезультатно атаковал предмостные укрепления на восток от реки. На север от Черкас немецкие танковые силы разбили небольшие вражеские челны. На центральном участке фронта на восток от узлового железнодорожного пункта Унича и на юг от Смоленска происходят упорные оборонительные бои, которые еще продолжаются. Без всяких препятствий со стороны врага оставлены города Рославль и Смоленск после полного разрушения и уничтожения всех важных военных сооружений. Новое украинское слово, 26 сентября, 1943 год. К населению города Киева. Западный берег Днепра и город Киев всеми средствами будут защищаться немецкими войсками. Районы города Киева, находящиеся вблизи Днепра, станут боевой зоной. Немецкие войска в эти дни располагаются там на свои позиции. Чтобы предотвратить ненужные жертвы среди населения и чтобы гарантировать боевые действия без препятствий, боевая зона в городе должна быть освобождена. Я надеюсь, что население в собственных же интересах выполнит это распоряжение без сопротивления. Всех, кто после указанного времени без особого пропуска будет находиться в запретной зоне, ожидает суровая кара. Новое украинское слово, 26 сентября 1943 год. Приказ генерал-майора и боевого коменданта Вирова. Наша хата оказалась в зоне выселения. Дед и мать заспорили, уходить или нет. Дед снес в погреб все вещи, какие оставались. Потом мы ведрами наносили в сарай земли. Засыпали пол с люком, утрамбовали, притрусили сеном и трухой. Никто не найдет. Потом мы старыми досками крест-накрест забили окна. Дед взял торбу и пошел к своему другу-садовнику. А мы с матерью раздвинули сено в углу сеновала, устроили там тайник. Сложили туда сухари, ведро с вареной картошкой, бидон с водой и стали ждать дальнейших событий. Величие Дегтярева. У земли очень приятный запах. Всегда я любил ее рыть. И в окопе сидеть приятно. дышишь, смотришь на сырые стенки со следами лопаты. А особенно весной, когда с граблями, с плугом, с лопатой выходишь на отдохнувшую землю, начинаешь ее ворошить. Голова кружится от радости, от этого запаха. Смело скажу, что люди, никогда не сжигавшие прошлогоднюю ботву, не копавшие до седьмого пота под дымом костров, которым запах земли ничего не говорит, и которые в суете и заботах его забыли, лишены многого прекрасного. Так что, когда Дегтярев попросил на прощание вырыть ему яму под вещи, я закопался в землю так глубоко, что меня пришлось вытаскивать за рукоятку лопаты. Помог я ему и замаскировать эту яму черной землей и стеблями, но окончательно скрыть ее могло только время. Подвода, доверху нагруженная барахлом и запряженная кобылой Машкой, которой повезло, стояла во дворе. Старуха плакала, Дегтярев бодро покрикивал на нее. Он решил уходить из Киева на запад. По улицам тянулись люди с двуколками и детскими колясками, покидая боевую зону. Машка понуро волокла воз в гору мимо Приорской церкви в чистое поле, куда я когда-то ходил за елками. Дегтярев не решился ехать через центр, а пробирался глухими, одному ему известными путями, чтобы выйти на шоссе далеко от города. «Что нос повесил?» — спросил он. «Это тебе в диковинку. А я всю жизнь эти пертурбации смотрю. Только флаги да портреты успевай менять. Вот скоро увидишь красных». «Куда вы едете?» «Мир большой, и колбасники в нем не пропадают. Гитлеры со Сталинами дерутся, а кто колбасы будет делать? Бог, если оставит живым, попытаюсь найти такое место, где ни фашистов, ни коммунистов, чтобы они все утопли. Может, еще подождали бы? Чего? То, что в газете пишут, фунт дыма, красные уже под Вышгородом. Просрал Гитлер эту войну. Мне что, я б, конечно, мог остаться, какими-нибудь складами советскими заворачивать. Но лучше, когда сам себе хозяин. Пойду на запад». Окраины кончились. Телега со скрипом ползла по полю. Телеграфные столбы с ржавой обвисшей проволокой уходили к горизонту. «Давай прощаться», — сказал Дегтярев. «Наверное, уже не увидимся». «Бывай, держись. Вы-то держитесь. За меня ты уж не беспокойся. Смотри». Он распахнул на себе обтрепанный мешковатый пиджак. Под пиджаком была широкая рубаха, вся в узлах, как в бородавках. Сперва я не понял. Но Дегтярев тряхнул узелком, и в нем звякнули монеты. Узлы шли неровными рядами по груди, животу, уходили под мышки и за спину. Эта рубаха стоила миллионы, даже на деньги того времени, скорее всего, миллиарды. Дегтярев напряженно улыбался, любуясь произведенным впечатлением. «Пощупай». Я потрогал тяжелые, как камни, узелки. Я понимал его. Кто-то должен был оценить его богатство, его труды, его величие. В этих узелках был его пот, мой пот, его жены пот, все нами убитые кони. Наконец он смог показать кому-то все свое золото, потому что я оставался, не знал, куда он едет, и не смог бы донести. Нам вообще никогда уже не суждено было увидеться. И вот он похвалился мне, а потом хлестнул Машку и бодро зашагал рядом с телегой вдоль столбов к горизонту. Попадаюсь, не попадаюсь. Идя, задумавшись обратно, я понял, что вляпался, но было поздно. Улица оцеплена немцами, из дворов выводили мальчишек и стариков. Я немедленно применил свой коронный номер, сжался, скукожился, надвинул картуз и пошел прямо на солдат. Наверное, это выглядело забавно, потому что они приняли меня с удовольствием, будто только этого и ждали, даже засмеялись. У забора стояла группа. Меня присоединили к ним. Солдаты, продвигаясь по улице, подгоняли нашу толпу за собой. Трое с винтовками стерегли, остальные прочесывали дома. Все мы молчали, и так нормально, тихо прошли дворов шесть, когда в очередном доме грохнуло, по-моему, полетела мебель, ударил выстрел. Наши конвоиры занервничали, беспокойно заглянули во двор. Я взял с места так, словно собрался поставить мировой рекорд. Пока бежал до поворота, так и слышал ушами назначенный мне выстрел. Молниеносно обернулся, увидел, что вся толпа разбегается кто куда. Выстрелы поднялись, когда я уже был за поворотом, и не знаю, чем там все кончилось, потому что чесал добрых километра два. Прибежал к Гороховским, ворвался к ним и забился за шкаф. Спасибо, ноги. Дома был один Колька. Он деловито выслушал мой рассказ, сообщил, что мать и бабка понесли вещи в церковь, и там собрались старухи со всей приорки. Собираются сидеть и молиться, пока не придут наши. Жорку бабка отвела в погреб священникова дома, чтобы не схватили. А ему, Кольке, 14 нет, гуляет себе, как вольный казак. Гранаты вот добыл. Где? У немцев наворовал. Осторожно, заряженные. Лимонки. Я так и вцепился в гранаты. Дай мне пару. Бери. Только пошли еще наворуем. Я подумал. Еще от облавы страх сидел в поджилках, но и оружие очень уж нужно. А была не была. Ноги у меня на мази. Ну, стань рядом, сказал я. Колька стал. Мы были одинакового роста. Он лишь чуть тоньше. Ну, разве видно, что мне 14? Ни черта не видно, утешил Колька. Мы нагло перелезли забор училища ПВХО. Опять битком набитого солдатами. И пошли по его двору, как по собственному. Солдаты выглядывали в окна, скучали, пиликали на губных гармошках, чистили оружие, и никому до нас не было дела. Один компот, когда они на облаве, другой, когда отдыхают. У черного хода стояла под стеной винтовка. Мы на нее посмотрели. За углом дымила полевая кухня, и толстый краснолицый повар, не выпуская сигары изо рта, колдовал в котле. Сигара докурилась и ядовито дымила ему в ноздри. Но это ему не мешало. Мы постояли у кухни и посмотрели, но повар обратил на нас внимание не больше, чем если бы перед кухней сидели, облизываясь, дворняжки. Мы обошли дом по второму кругу, и винтовка все еще стояла под стеной. Мы подошли, цопнули ее и кубарем скатились в подвал. Там была разрушенная кочегарка. Один стоял на стреме, другой торопливо заворачивал винтовку в солому и бумаги. Когда получился несуразный сверток, мы взяли его за концы, перекинули через забор и перелезли сами. Колька достал из своих складов патроны. Мы пошли на пустырь, где до войны строили дома. Но теперь были лишь траншеи да остатки фундаментов, с которых растащили кирпичи. Развернули винтовку и принялись своим умом доходить, что да как в ней работает. А когда решили, что знаем уже достаточно, поставили кирпич и принялись палить. Выстрелы неслись отовсюду, поэтому мы даже не очень остерегались. Винтовка отдавала в плечо, как добрый удар увесистым кулаком. Я даже обижался. Расшлепав несколько кирпичей, мы решили посмотреть, куда летят наши пули, если мы в кирпич не попадаем. Оказалось, точнёхонько на улицу вдали, по которой ходили прохожие. Бог их хранил. Просадили полсотни патронов, и плечи у нас распухли, а руки не поднимались. Но мы были счастливы, что вооружены, и спрятали винтовку среди фундаментов, постановив, что возьмет ее тот, кому первому она станет нужна для дела. Страшная ночь. Еще не дойдя до дома, я понял, что дело плохо. Бежали плачущие женщины с узлами и детьми. Солдаты с винтовками стояли у наших ворот. Высунув языки, на поводках вертелись овчарки. Мать во дворе что-то доказывала плачущим голосом. Увидев меня, бросилась. «Вот он! Сейчас уйдем! Сейчас!» Солдаты поверили. Пошли выгонять дальше. А мы шмыгнули на сеновал и завалились сеном. Мать тихо ругала меня в темноте. Я ничего не сказал. Ни про облаву, ни про винтовку. Ни тем более про гранаты в карманах. Что ее волновать? Она и так от всего этого стала совсем не своя. Постарела, ссутулилась, худющая, только нос торчит. Так что, когда она в фуфайке и черном платке ходила по улице, бывшие ученики ее не узнавали, а узнав, поражались. «Мария Федоровна, что с вами сделалось?» Я отковырял несколько щепок, и получилась амбразура, через которую я мог видеть колхозный огород. Уже темнело. Вдруг совсем близко раздалась стрельба и отчаянный визг или крик, не похожий на человеческий. Мать так и затрепыхалась. По огороду побежал немец с винтовкой, приложился и выстрелил. И со второго раза тоже попал. Раздался хрип, тявканье, и я увидел, что он охотился за собакой. Стало тихо. Пришла ночь. Мы только пили воду, но не ели. Я заснул, а когда проснулся, увидел в сене слабый свет. Просунул руку и достал кусок гнилой коры, светившийся таинственно и прекрасно. Полночи я развлекался гнилушкой, но от пальцев она стала меркнуть и погасла. Потом послышался легкий шорох. Кто-то лез на сеновал. Я похолодел, но подумал, что это, может быть, дед прибежал от садовника. Послышалось тихое, тоскливое «мяу». Я разворошил сено, бросился к Титу, прижал к себе, и стало веселее. Кошки, они ведь удивительный народ. Они живут среди нас, зависят от нас, но высоко держат свою самостоятельность. И у них своя особая сложная жизнь, которая только чуть-чуть соприкасается с нашей. У них свои календари, свои особые дороги и ходы и узловые места на земной территории, редко совпадающие с нашими. Я всегда уважал личную жизнь Тита. Но в эту ночь был безмерно рад, что она соприкоснулась с моей. Так мы провели на сеновале сутки, не выходя. А потом я проснулся утром и увидел, что ни матери, ни Тита нет. Судорожно раскидал сено. Кто-то шел по улице. В доме Бабариков напротив ходила и закрывала ставни Вовкина мать. Мне стало легче. Мать деловито позвала со двора. «Подавай вещи, уходим. За трамвайной линией есть пустая комната. Здесь обносят колючей проволокой». Я долго искал Тита. Звал, кискал, но он как сквозь землю провалился. Пошли без него. По площади, перебегая от столба к столбу, немец целился в кого-то. Мы сперва так и влипли в забор, потом увидели, что он стреляет по кошке, и всюду валялись убитые собаки и кошки. Я мысленно распрощался с Титом, который тоже оказался неугоден оккупационным войскам Гитлера. Вдоль трамвайной линии пленные долбили ямы, вкапывали столбы, тянули колючую проволоку. У газетного киоска объявление. Запретная зона. За пребывание без особого разрешения – расстрел. Как раз напротив этой доски была длинная низкая хата с крохотными оконцами, годная разве на снос. В нее со двора вели 5 дверей с тамбурчиками. Видно, тут раньше жили евреи, а теперь все комнатки были заняты беженцами. Но оказалось, что за углом есть еще одна дырявая дверь. В пустой каморке была плита и была скамейка. Мы разложили на полу постель, табуретку возвели в ранг стола, и я пошел искать щепки для плиты. Шли массы людей. Последнее печатное общение оккупантов с городом Киевом. Украинский народ, мужчины и женщины. После двухлетнего восстановления на местах война снова приблизилась. Германское командование желает сохранить свои силы и потому не боится оставлять определенные районы. Советское командование, наоборот, совершенно не жалеет командиров и бойцов, легкомысленно рассчитывая на якобы неисчерпаемые людские резервы. Поэтому немцы со всеми своими резервами выдержат дольше, а это имеет решающее значение для окончательной победы. Вы теперь понимаете, что германское командование вынуждено принимать меры, иногда тяжело ущемляющие отдельных лиц в их личной жизни. Но это есть война. Поэтому работайте старательно и добровольно, когда вас призывают немецкие учреждения. Германский командующий. Новое украинское слово, 30 сентября 1943 год, после чего газета перестала существовать. В жизни это выглядело так. Прикладами, побоями, со стрельбой в воздух выгоняли на улицы всех, кто мог и не мог ходить. На сборы давалась минута, и было объявлено: город Киев эвакуируется в Германию. Города больше не будет. Это было до ужаса похоже на шествие евреев в 1941 году. Шли массы людей, с ревущими детьми, со стариками и больными, перехваченные веревками узлы, обшарпанные фанерные чемоданы, кошелки, ящики с инструментами. Какая-то бабка несла венок лука, перекинутый через шею. Грудных детей везли по нескольку в коляске, больных несли на закорках. Транспорта, кроме тачек и детских колясок, не было. На Кирилловской уже было столпотворение. Люди с узлами, двуколки, коляски — все это стояло, потом двигалось немного, снова стояло. Был сильный гул толпы, и было похоже на фантастическую демонстрацию нищих. Провожающих не было, уходили все. Мы с матерью смотрели в окошко на это шествие. Появление трамваев — было феерическим. Никогда в жизни не видел такой мрачной череды трамваев. Немцы их пустили, чтобы ускорить вывоз. Трамваи делали кольцо по Петропавловской площади. Беженцы загонялись в них, стоял вой и плач. Лезли в двери, подавали вещи в окна, подсаживали детей. Все это прямо перед нашим окошком. Полицай иронически говорил: «Хотели большевиков встретить. Давайте, давайте, лезьте». Не ожидая, пока нас погонят собаками, мы взяли узелки и вышли. Вовремя, потому что подгонялись последние толпы. Рядом у школы улицу перегораживала плечо в плечо серо-зеленая цепь солдат. И за ней была пустота, полное безлюдье. Мы подошли к переполненному трамваю. «Пойдем в следующий», — сказала мать. «Подошли к нему». «Пойдем в следующий», — сказала мать. Цепь трамваев тронулась, продвинулась немного и остановилась. Затор. Мы бежали от одного трамвая к другому, никак не решаясь сесть. Немцы уже не кричали, не стреляли, просто терпеливо ждали. Мать схватила меня за руку и потащила обратно к халупе. Вскочили во двор. Все двери распахнуты, ни души. Мы кинулись в нашу каморку, закрылись на крючок. Мать села на пол, глядя на меня страшными глазами с бездонными черными зрачками. Мы сидели, не двигаясь, пока не отчалил последний трамвай. За окном темнело. Изредка стучали сапоги. Петропавловская площадь была абсолютно пуста, усыпана бумажками и тряпьем. Метрах в пяти от окна стоял на тротуаре немец-часовой с автоматом. Я мог видеть его, только глядя наискось, прижавшись к стенке. Я замирал, как звереныш, и переставал дышать, когда он поворачивался. На следующий день прогоняли группки выловленных людей, прочесывали, а часовые, сменяясь, все стояли у нашего окна. И именно это нас спасло. Так спасаются утки, которые иногда безопасно живут под самым гнездом ястреба. Мы понятия не имели, что будет дальше. И что теперь с нашим дедом, живой ли он вообще? Но план я выбрал такой. Если нас найдут, то, пожалуй, в комнате стрелять не будут, а выведут во двор. Там мы должны прыгать в разные стороны и бежать, только не на улицу, а вглубь двора, дальше по огородам, к насыпи. Она длинная, поросшая кустами, без собаки искать трудно. Но поскольку собаки будут, надо бежать дальше, на луг, быстро бежать и петлять. На лугу же кидаться в болото, в камыши, и сидеть там, в случае чего нырять и дышать через камышину. Я читал, что так делали на Руси, спасаясь от татар. Тогда будет полная, прекрасная безопасность. Я шепотом рассказал матери все это и предложил гранату. От гранаты она отмахнулась, насчет болота задумалась. Мы не говорили, не шевелились. Вокруг была полнейшая тишина. Потом стало известно, что немцы действительно посадили население Киева в товарные поезда и повезли на запад. Основные массы расползлись и разбежались в Польше. Многие на этом пути погибли. Часть оказалась в Германии. Некоторые попали даже во Францию. Цифры. До войны в Киеве насчитывалось 900 тысяч населения. К концу немецкой оккупации в нем оставалось 180 тысяч. То есть намного меньше, чем лежало мертвых в одном только Бабьем Яре. За время оккупации убит каждый третий житель Киева. Но если прибавить умерших от голода, не вернувшихся из Германии и просто пропавших, то получается, что погиб каждый второй. Война миров. Когда у нас кончилась вода и не стало еды, а часового сняли, и город стал совершенно пуст и мертв, мы вылезли, раздвинули колючую проволоку под самой таблицей за пребывание расстрел и пошли домой через сквер. Соображали, в этой зоне меньше шансов на прочесывание. В сквере прежде были клумбы и детская площадка с качелями. Можно ли было подумать, что будешь красться тут, отвечая жизнью? Мы перебегали, пригибаясь, зорко озираясь, готовые в любой момент упасть на землю. Но площадь была пуста, и нигде ни звука. Гниют собачьи и кошачьи трупики. Мама только руками всплеснула, когда увидела нашу хату. Ворота раскрыты, двери разбиты и сорваны с петель. Окно выбито, повсюду валялись книжки, битая посуда, разные мои фотопринадлежности. Немцы были в доме на постое. В комнатах полно соломы, журналы, консервные банки, из шкафа вырваны дверцы. Прострелена цинковая корыта. Под стенкой сарая валялась икона, которую я точно помнил, дед прятал в погреб. Мы кинулись в сарай. Они не нашли люка, а просто отгребли землю и ломами продолбили дыру в погреб. В ней повисли разные лоскутки материи, лежала старая облезлая лисья горжетка с оторванным хвостом. Мама заломила руки и заголосила. Я полез в дыру, пошарил, нашел пустой чемодан и лом, которым долбили. Иконы валялись по сараю. Самое главное, строгая Богоматерь с ребенком-старичком была разбита. И вот, наконец, все ее золоченые листья, цветы и пупырышки были в моих руках. Они были примитивно скручены из жести, холодные и жесткие, ничем не интересные. Попробовал заглянуть под оклад, отогнул его и оказалось, что там расписанная доска иконы. Она была вся расписана, а потом кто-то сделал оклад и закрыл все, кроме лиц и рук Богоматери с младенцем. Больше ничего интересного в футляре не нашлось. О Рублеве и древнерусской живописи мы в те поры понятия не имели. Меня учили, что иконы — одна глупость и обман. Поэтому я размахнулся и швырнул Богоматерь так, что она, несколько раз перекувыркнувшись, улетела на огород. Тут за хламом раздался отчаянный кошачий вой. Когда мы пришли, кот Тит, видимо, затаился и лишь теперь узнал. Он вылез, изо всех сил протискиваясь, с вытаращенными глазами, голося жалобным басом, рассказывая, как ему тут было плохо, одиноко, как он боялся и прятался. Он прыгнул мне на грудь, уцепился когтями, лез мордой в рот, стукался лбом, словом, всячески изливал свою радость. Я сам очень обрадовался, что он такой сообразительный, что все время, пока стояли немцы, он ни разу не попался им в руки. Нам стало веселее. И мы взялись за уборку. Под водосточной трубой стояла бочка, полная воды. От жажды не пропадем. Порылись в огороде, выкопали несколько забытых картошек. По огородам прыгали одичавшие кролики, быстрые, как зайцы, но их никак не поймать. Топить мать не решилась, виден дым из трубы. Она поставила рядом два кирпича на земле и развела огонь между ними. Спичек было всего несколько штук. Вот что плохо, но мы решили держать уголья постоянно. Соседние дома были распотрошены. Окна побиты, двери открыты. Там на улице лежала табуретка, там книга, ведро, мусор. Я решил обследовать окрестности и направился в дом Энгстромов. Вошел, натыкаясь на катающиеся по полу банки и кастрюли. Осмотрел полки буфета, шкафчика, заглядывал под кровати и не ошибся. Нашел завалявшийся сухарь. Это меня вдохновило. Я перескочил забор и пошел дальше. В соседнем доме был такой же погром. Даже кто-то нагадил на полу. Я обследовал погреб. Поскольку спичек не было, шарил в темноте, натыкался на скользкие доски и нашел то, что искал. Там была кучка старой порченной картошки, а также несколько вялых морковок. Это уже было что-то. Переходя улицу, взглянул на дом, в котором жили копцы, и чуть не выронил добычу от ужаса. Из разбитого окна на меня смотрели налитые кровью маленькие глазки лохматого дикого кабана. Это было кабанье чучело копцев. Видно, какой-то немец-шутник выставил его в окно. Отнеся картошку, я вернулся к чучелу, осмотрел его, пихнул в рыло, и оно повалилось внутрь комнаты. Я полез в окно за ним. Стекла хрустели под ногами. Пол был завален вывернутыми из ящиков письменного стола бумагами, старыми письмами, альбомами. Я поднимал, рассматривал то разбитую фарфоровую статуэтку, то ложку с вензелями, то книгу. Они грудами лежали по углам. Я швырял все обратно. Все это было мне безразлично. Я поднял чучело кабана и снова укрепил его в окне. Потом отыскал оленя, волка, лису, долго укреплял и подпирал их книгами во всех окнах, в приятной компании с вепрем. Мне стало весело. Я решил сходить на улицу и посмотреть, как выглядит этот дом со звериными мордами в окнах. Ничего, забавно. Выдвигая один за другим ящики комода, я нашел склад фотографий, которые когда-то показывала старуха. Они стояли как картотека, строго по размеру. На них были знакомые мне уже дамы, усачи, дети в матросских костюмчиках. Николя у автомобиля на тележных колесах и Севочка у самолета этажерки. Это была самая дорогая коллекция близких ей людей. И я подумал, значит, они с Мимой бежали очень поспешно, если оставили ее. Мне-то эти однотипные картонки ничего не говорили. Но теперь они были ничьи. Все рухнуло, и я подумал, нельзя ли их на что-нибудь употребить. Вынул всю картотеку вместе с ящиком. Вышел на огород и стал запускать фотографии в разные стороны. Они отлично летали, вертясь и планируя, как тарелочки. Застревали в кустах, улетали через заборы на улицу. Наконец и это мне надоело. Я столкнул ящик в канаву, пошел в хату нашей соседки Мишуры, помня, что у нее был погреб. К сожалению, ее погреб уже был обчищен. Только на дне катки оставалось несколько сплюснутых старых огурцов. Я стал доставать их в укропе и плесени, вытирал о штаны и грыз. Сидел себе в темном сыром углу погреба, хрупал огурцами и думал, что вот стало, как в «Войне миров» Уэллса, когда на Землю пришли марсиане, потом сами стали вымирать. Все разорено, все пусто, и людей нет. Профессия поджигателя. Мы жили в полном одиночестве и безмолвии. Раз или два по Кирилловской проходили немецкие войска, громыхали танки, но мимо нашего дома они не шли. Случалось, что со стороны Вышгорода постукивали пушки, но в общем все притихло, словно никакого фронта не было. Я изучил все окрестные дома. Для удобства, чтобы не показываться на улице, проделал дыры в заборах. Мои трассы, как у кота Тита, проходили по крышам сараев, через лозы и окна. И я все искал еду. И вдруг улица наполнилась шумом, грохотом колес. Мы испуганно притаились. Пришла немецкая часть. Во двор быстро вошли офицеры, протопали по крыльцу, распахнули дверь и испугались. Передний выхватил пистолет, направил на мать. «Матка, мальчик! Почему? Эвакуир, эвакуир!» Мать стала что-то объяснять. Офицер, не слушая, сказал «Паф, паф!» Мы стояли ни живые, ни мертвые. Но они быстро осмотрели квартиру, показали нам жестами «Вон!». Солдаты уже распахивали ворота, и во двор въехала роскошная легковая машина с каким-то большим начальством. На нас уже никто не обращал внимания. Мы поскорее вышли в сарай. Развернулась бешеная деятельность. В дом тащили телефонную станцию, радиоприемники, побежали связисты, разматывая катушки проводов, денщики шустро тащили из соседних домов никелированную кровать, диван, горшки с цветами, у ворот то и дело останавливались связные верхом на конях. Въехал грузовик с вещами. Около него вертелись и распоряжались две русские девушки. Немецкие солдаты беспрекословно их слушались. У начальства была прорва вещей. Женские шубы, валенки, отрезы, даже детская коляска. Видимо, собирался отправлять в Германию. В доме загремело радио. Повар сворачивал гусям головы и потрошил их. Стало весело и шумно. Одна девушка была черненькая, другая белокурая, обе хорошенькие, пухленькие, с капризными голосами и ленивыми манерами. Они называли друг друга Шура и Люба. «А вы остались?» — спросила черненькая Шура у мамы. «Вас могут запросто расстрелять. А может, выгонят, смотря кому попадетесь. Они ж как звери, эти немцы. Здесь все равно ничего живого не останется. Так что вы не надейтесь понапрасну. Тут фронт будет долго стоять, и город сгорит». «Почему долго?» — спросила мать. «Наш генерал получил приказ не сдавать Киев любой ценой. Фронт остановится здесь, вот увидите». «А вы кем тут? Переводчицами?» — спросила мама. «Ах!» — махнула рукой Шура и засмеялась. «Мы, в общем, при генерале. От самого Харькова с ним отступаем». «Он с двумя любит спать», — цинично сказала Люба, жуя пирожок. «Греем его с двух боков. Старый ночью мерзнет». Они расхохотались. Пришел солдат и позвал мать на кухню чистить овощи и рубить мясо. Она пошла и возилась там до вечера. Прибежала на минутку, принесла мне богатого генеральского супа. Я решил не шляться и не маячить на глазах, засел на сеновале, забрал с собой всего Пушкина, читал Евгения Онегина. Раньше принимался не раз, но что-то он мне не шел. Больше нравилось про Пугачева до повести Белкина. А тут вдруг раскрыл и не мог больше оторваться. Забыл про сеновал, про всех этих немцев, упивался музыкой. Ты в сновидениях мне являлся, незримый ты мне был уж мил, твой чудный взгляд меня томил, в душе твой голос раздавался давно. Читал до ночи, пока мог разбирать буквы. Потом лежал на сене, перебирал в памяти эту музыку, горевал, что нет Тита. Едва немцы вошли, Тит опять как сквозь землю провалился. Генерал простоял 3 дня и снялся так же внезапно, как и явился. Моментально свернули провода, погрузили диван, никелированную кровать, горшки с цветами, и генерал со всей частью уехал на север, к пуще Водицы. Но дом пустовал всего несколько часов. На улице появились власовцы. С гармошкой, веселые, шумные. И мы им обрадовались, что не немцы, а свои, и все говорили по-русски, а мы тут за долгое одинокое сидение уже отвыкли слышать свою речь. Они даже не удивились, увидев нас. Просто сказали, что наш дом поцелее других, так они в нем будут жить. Сразу они расположились, о чем-то заспорили, кричали и хохотали. Такая бесшабашно-судорожная орава. Завели патефон, а пластинок у них была пропасть. Только сперва вышло что-то не то. Какое-то кваканье сквозь шипение и хрип. Оказывается, речь Ленина, а ее до войны нагрузкой к Катюше продавали. Один вышел на крыльцо, запустил Ленина через забор на мостовую, так что он разлетелся на 1000 осколков, а патефон заиграл «Гоп мои гречаники». Так что, мамаша, прибыли мы с заданием все это уничтожить. Хмуро улыбаясь, сказал их взводный, бывший командир Красной армии. «Плачьте, не плачьте, а такой у нас приказ. Все эти дома мы сожжем. Здесь будет мертвая зона, и Киева больше не будет. Прощайтесь с Киевом-то, а сами уходите, пока еще не поздно. Но пока мы здесь, я скажу, что вы нас обслуживаете. А другие придут. Шпок, и вас нет. Это ж очень просто. По правде, и мы должны шпокать». Власовцы начали с того, что украли у немцев корову. Дерзкая эта операция была осуществлена где-то за мостом. Но немцы вынюхали след, бегали по нашей площади злые с автоматами, а у наших ворот стоял грозный часовой власовец, и в сарае братва сдирала с коровы шкуру. Вечером у них был пир горой. Играли на гармони, плясали так, что с потолка валилась штукатурка, и отчаянно пили. Выползали во двор, валялись по всем углам. «Эх, перед смертью попляшем!» — выкрикивали. Но утром все были в форме, как огурчики, построились и отправились к пуще Водицы. Они вернулись поздно, уставшие, закопченные и пахнущие бензином. Несли большие тюки разного барахла. «Приступили», — сказал взводный матери. «Сегодня 100 домов сожгли. Бензином обливали. Где бензином, где соломой? Это зависит от сноровки. У нас норма на каждого, и надо смотреть, чтоб сгорело дотла. Оно будто назло, как случайный пожар, так само вспыхивает, а как надо сжечь, так и не загорается. Работа». «И вещи оттуда. Вещи из ям. Куда же вам девать столько? На водку менять». Действительно, двое из них тотчас отправились с узлами за мост и возвратились с канистрой самогона. У немцев выменили. Другие тем временем развернули по всем правилам охоту на кроликов. Только и слышалось «бах, бах!» Третьи пошли по огородам с шампалами, медленно развернутой цепью, словно мины искали. Глаз у них был пристрелен, они яму находили сразу. втыкали шомпол в землю, щупали и принимались копать. Добывали сундук или бочонок, тащили вороха одежды, белья, особенно радовались, найдя патефон или гитару. Немцы-барахольщики все возьмут. Второй вечер пили, орали на всю куреневку, разбили одну гармонь, играли на другой. Мы достали у них бензину, сидели, прислушивались. Было что-то жуткое в этом веселье. Взводный увидел свет. Зашел пьяный, сел, обхватил голову. «Мамаша, мамаша, пропали мы, за свободу России шли. Вот так она, свобода. Это вы из тех, говорят, что оружие повернули?» «Кто оружие повернул? Кто из плена, от голодухи, да от смертушки? А немцы не дураки, они сразу нам самую черную работу, чтобы обратно не было ходу. Так и засели по уши. И с немцами путь до первого перекрестка. И красным попадемся, за яйца подвесят. Неужели никакого спасения?» «Какое спасение? Где теперь на свете спасение?» Пришел товарищ звать его. «Михаил, брось. Вот так вечно, не допьет сразу в эту хвилософию. Пошли выпьем». Михаил вскочил, истерически зарычал, терзая на груди рубаху. «Эх, пошлепают нас где-нибудь, как сукиных сынов. Это возможно», — охотно согласился друг. «Только зачем рубаху-то портить?» Несколько дней они каждое утро, построясь повзводно, ходили на свою работу в район парка «Кинь-грусть». Потом решили, что далеко ходить, и переселились за насыпь. Мы снова остались в доме одни. Мы сидели тихо, как мыши. По ночам из-за насыпи виднелись сильные безмолвные зарева, зловещие именно своей полной безмолвностью. Мертвая зона приближалась. Сколько раз меня нужно расстрелять? К 14 годам жизни на этой земле я совершил столько преступлений, что меня следовало расстрелять по меньшей мере вот сколько раз. Первый. Не выдал еврея, моего друга Шурку. Второй. Укрывал пленного, Василия. Третий. Носил валенки. Четвертый. Нарушал комендантский час. Пятый. Прятал красный флаг. Шестой. Не полностью вернул взятое в магазине. Седьмой. Не сдал топливо. Восьмой. Не сдал излишков продовольствия. Девятый. Повесил листовку. Десятый. Воровал. Свеклу, торф, дрова, елки. Одиннадцатый. Работал с колбасником подпольно. 12. Бежал от Германии в Вышгороде. 13. Вторично бежал на Приорке. 14. Украл ружье и пользовался им. 15. Имел боеприпасы. 16. Не выполнил приказа о золоте. Не донес на Дегтярева. 17. Не явился на регистрацию в 14 лет. 18. Не доносил о подпольщиках. 19. Был антигермански настроен и потворствовал антигерманским настроениям. Был приказ о расстреле и за это. 20. Пребывал в запретной зоне 40 дней. И за это одно надо было расстрелять 40 раз. При этом я не был еще членом партии, комсомольцем, подпольщиком, не был евреем, цыганом, не имел голубей или радиоприемника, не совершал открытых выступлений, не попался в заложники, а был обыкновеннейший, рядовой, незаметный, маленький человечек в картузе. Но если скрупулезно следовать установленным властями правилам, по принципу «совершил, получай», то я уже 20 раз не имел права жить. Я живу упрямо дальше. А преступления катастрофически множатся, так что я перестал их считать, а просто знаю, что я страшный, но не пойманный до сих пор преступник. Я живу почти по недоразумению, только потому, что в спешке и неразберихе правила и законы властей не совсем до конца, не идеально выполняются. Как-то я проскальзываю в оплошно незаштопанные ячейки сетей и ухожу по милости случая. Как по той же милости мог бы и попасться. Каждый ходит по ниточке. Никто не зависит от своей воли, а зависит от случая, ситуации, от чьего-то настроения, да еще в очень большой степени от своих быстрых ног. А от чего еще? Сегодня одна двуногая сволочь произвольно устанавливает одно правило. Завтра приходит другой мерзавец и добавляет другое правило, пятое и десятое, и бог весть сколько их еще родится во мгле нацистских, НКВДистских, раэлистских, марксистских, китайских, марсианских мозгов, непрошенных благодетелей наших, имя им — Легион. Но я хочу жить. Жить, сколько мне отпущено матерью жизнью, а не двуногими дегенератами. Как вы смеете? Какое вы имеете право брать на себя решение вопроса о моей жизни? Сколько мне жить? Как мне жить? Где мне жить? Что мне думать? Что мне чувствовать? Когда мне умирать? Я хочу жить долго, пока не останется самых следов ваших. Я ненавижу вас, диктаторы, враги жизни. Я презираю вас как самое омерзительное, что когда-либо рождала земля. Проклятые, проклятые, проклятые. Пять ночей и пять дней агонии. Первое ноября, понедельник. В ночь на понедельник я почувствовал предсмертный ужас. Не было прямых поводов. Просто вокруг была глухая тьма. В ней лежал мертвый город. У меня возникло предчувствие, что моя жизнь сегодня кончится. У каждого бывают моменты, когда мы ясно представляем свою будущую неизбежную смерть. Один раньше, другой позже, но обязательно вдруг с леденеющей душою ясно понимаем, что настанет минута, когда вот это мое «я» перестанет существовать, перестанет дышать, думать, не станет вот этих ладоней, головы, глаз. И каждый по-своему задыхается, отбрасывая это отвратительное ощущение, хватаясь за успокоительную соломинку – это еще не сегодня, это еще далеко. Впервые я пережил такое ощущение, когда умерла бабка. Но то была чепуха по сравнению с тем, что навалилось на меня в эту ночь. Дело в том, что я не мог ухватиться за еще не сегодня. Именно в каждый день могло случиться сегодня. Я задохнулся. От глухой тишины кружилась голова, словно ты завязан в черном мешке или погребен заживо глубоко под землей. Даже корчиться не можешь и дергаться бесполезно. Нет выхода. Слез с печки, нащупал ледяными руками коптилку, спички, осторожно на ощупь в полной тьме вышел во двор. Словно и не выходил. Та же тьма. Тот же мешок и ни шороха, как бы уши заложило. Я взял лопату и полез под дом. Под дом вела низкая дыра. Едва протиснулся в нее и дальше. Между землей и балками было пространство всего сантиметров 20. Но я полз, загребая песок подбородком, распластавшись, держа одной рукой коптилку, другой подтягивая лопату. Натыкался на столбы и дохлых, высохших, как пергамент, крыс. Одну я отпихнул с досадой, она покатилась со звуком пустой коробки. Забравшись достаточно далеко, я зажег коптилку и поставил ее в песок. Лицо было в пыли и паутине. Я утерся и, лежа на боку, принялся копать. Сперва было неудобно. Каждую лопату приходилось вынимать, извиваясь. Потом я перекатился в вырытую ямку, где мог подняться на локтях и стал рыть быстрее. Песок был сухой и сыпучий, полный обломков кирпича, о которые скрежетала лопата. Скоро я стал мокрый, но зато в яме мог стоять на коленях. Она получалась неровная, осыпающаяся, как продолговатая воронка. Я выкопал черепки, четырехгранный гвоздь, в песке попадались газетные обрывки. Здесь все сохранилось так, как при постройке дома, еще при царе, и, наверное, уже не было тех людей, которые печатали и читали эти газеты и отбрасывали битые кирпичи. Яма была нужна мне, чтобы спрятаться. Действительно, мне стало спокойнее. Здесь я мог умереть лишь в трех случаях. Если меня найдут с собаками, если в дом попадет бомба, если дом будет гореть. Я думал, что совсем один, и чуть не потерял сознание, когда рядом вспыхнули два зеленых огонька. Это Тит пришел и смотрел огромными глазищами. Я чуть не расплакался от благодарности к нему, радости и тепла. Перетащил его к себе на колени. Он не протестовал, наоборот, стукнулся лбом и замурлыкал. Стали мы сидеть, читать обрывки прессы полувековой давности. Мы внимательно изучили торговое объявление, что какой-то Шмидт имеет честь предложить большой выбор самых лучших швейцарских граммофонов, к ним иголки «Амур», и у него можно приобрести роскошный набор пластинок, а цены дешевые. Почему-то он же занимался скупкой часов, жемчуга и антикварных вещей. С ума сойти. Были когда-то на земле времена. Люди спокойно жили, покупали часы, граммофоны, жемчуг. Трудно поверить. А нам с Титом как раз только и не хватало граммофона. Я незаметно уснул, скорчившись в песке. А когда проснулся, дыра под домом светилась. Значит, был уже день. Кот ушел, я замерз. И вообще мне показалось тут не так уютно и безопасно, как ночью. С досок пола свисали целые занавеси грязной паутины. Этот низкий пол давил и угнетал. У меня опять взвинтились нервы. Представилось, как дом рушится и раздавливает меня всей тяжестью. Я по-пластунски, торопясь, пополз к дыре, словно крысы меня за пятки кусали. Выскочил. Чтобы успокоиться, наклонился над бочкой с дождевой водой попить. В воде плавало много опавших листьев. Я их вылавливал, дул на воду. Она была сладкая, очень вкусная. Я еще подумал, если когда-нибудь доживу и увижу настоящий водопровод, все равно буду пить воду дождевую. Она мне нравится. Тут послышались какие-то звуки. Я вздрогнул, поднял голову и увидел, что во двор с улицы входит немецкий солдат с винтовкой. А на улице я успел заметить второго. Инстинктивно и очень глупо я присел за бочкой, отлично понимая, что меня сейчас увидят. Когда мне показалось, что они в мою сторону не смотрят, я пошел за угол дома, опять-таки глуповато пригибаясь, суеверно не оглядываясь и не видя их, словно при этом и они не должны меня увидеть. Я услышал «Э-э!» выпрямился и остановился. Солдат смотрел на меня строго. Он был чернявый, коренастый, лет 30, мешковатый, в грязных стоптанных сапогах. Его лицо было очень обыкновенное, будничное, чем-то знакомое. Не дать не взять слесарь со спорта. Фуражка на нем сидела косо, из-под нее лихо выбились темные кудри. Он сказал по-немецки: «Подойди». Я сделал несколько шагов вдоль стены. «Расстрелят!» — строго сказал он и стал поднимать винтовку. Она, очевидно, была заряжена, потому что затвором он не щелкнул. Другой немец подошел, взял его за локоть, что-то спокойно, безразлично сказал. Это звучало примерно как «Да брось ты, не надо!» Это я так думал. Второй солдат был старше. Этакий пожилой дяденька со впалыми щеками. Чернявый ему возразил, на миг повернул голову. В этот миг я понимал. Мне надо было прыгнуть и мчаться, куда глаза глядят. Надо же, что именно сейчас мои гранаты лежали в синях. Это был тот момент, который я предвидел. Не было времени даже крикнуть. «Пан! Пан! Подождите!» Чернявый просто поднимал винтовку, на один миг отвернул голову, возражая пожилому, и это был последний миг моей жизни. Все это я понял, не успев шевельнуться. Это как бывает, толкнешь локтем графин или цветочный горшок, видишь, как он кренится, падает прямо на твоих глазах, и успеваешь подумать, что надо схватить, что он сейчас, такой еще целый и совершенный, разобьется. Но не успеваешь сделать движение. Только с досадой и обидой подумаешь, а он вдребезги. Перед лицом я увидел ни в кино, ни на картинке, ни во сне черную дырку ствола. Физически ощутил, как она, опаленная, противно пахнет пороховой гарью. А пожилой, кажется, что-то продолжал говорить, но чернявый, горе, горе, не слушал. И долго-долго не вылетал огонь. Потом дырка передвинулась с моего лица на грудь. Я мгновенно изумленно понял, что вот, оказывается, как меня убьют. В грудь! И ружье опустилось. Я не верил. И уже верил. И ждал, что оно опять начнет подниматься. Пожилой скользнул по мне взглядом, тронул чернявого за плечо и пошел со двора. Чернявый строго сказал мне: «Век!» Только тогда я, наконец, сделался ни жив, ни мертв и облился холодным потом. Словно во сне я пошел за угол на дрожащих, похолодевших, тонких, как проволочки, ногах. Вошел в сени, стал в угол лицом и стоял там, покачиваясь. Сколько потом не думал, так до сих пор не понимаю, что это было. Шутка? И пожилой говорил: «Перестань ребячиться, не пугай его». Или серьезно? И пожилой говорил: «Да брось ты, на что он тебе сдался?» Если шутка, то почему он хотя бы чуть потом не улыбнулся? Если серьезно, то почему не выстрелил? Ему только стоило чуть нажать пальцем. Я, возможно, должен ежегодно, 1 ноября, вспоминать и благодарить этот палец, указательный, на правой руке, который оставил меня жить. 2 ноября, вторник. Я принадлежу к людям, безоговорочно любящим яркий свет. Мне никогда не бывает чересчур много электрических ламп или чересчур много солнца. Это ни хорошо, ни плохо, а просто видно биологическая особенность организма. Никогда не носил темных очков, потому что чем ярче вокруг, чем ослепительнее песчаные пляжи или снежные равнины, тем мне лучше. Настроение выше, а глаза не только не болят, но наоборот, купаются в море солнца. У матери глаза болели. Она закрывала окна занавесками, я открывал. Когда все мучились от летней жары, я только входил во вкус. А в возмутительные осенние, пасмурные дни, как подумаешь вдруг, что где-то в этот момент в Крыму или Африке или на островах Тихого океана ярко сияет и припекает солнце, вдруг такая тоска нахлынет, хоть плачь. Счастливчики эти, перелетные птицы. Без всяких разрешений могут взять себе и полететь. Ненавижу шеренги туч, когда солнце то светит, то надолго скрывается. Смотришь, смотришь на эту чертову тучу, и когда она пройдет? Вспоминая события, происходившие много лет назад, я безошибочно скажу, светило ли тогда солнце, или был пасмурный день. Все это к тому, что я очень обрадовался, когда после пасмурных октябрьских дней глянуло, наконец, солнце. Словно и не меня вчера расстреливали. Я стал беззаботный, уверенный. Словно раз уж повезло, то такова моя судьба, и я выкручусь дальше. Я положил в карманы по гранате, теперь уже ученый, не расставался с ними. Временами проверял, не отвинчиваются ли шляпки. Смотрел я вокруг зорко, как кошка, готовый в любой момент исчезнуть. Охваченный жаждой деятельности, прорыл траншею под домом, раскопал яму, чтобы в ней могла поместиться мать. Она слазила, посмотрела, но в восторг не пришла, а предложила спрятать туда чемодан. Я это быстро сделал. Еще и зарыл его поглубже, чтобы не сгорел. А в пожаре я не сомневался. Если не от боя, так уж от власовцев нашей хате не спастись. Я смотрел на нее, чтобы запомнить, какой она была. Опять на улице шаги и голоса. Я метнулся к дыре и увидел, как по нашей пустынной площади медленно-медленно двигалась кума Александра и кум Миколай. Старуха вела слепого осторожно, оберегая от ямок и булыжников, что-то приговаривая. Он был в своих знаменитых очках с синим стеклом и фанеркой. Когда они обнаружили нас, оба расплакались. Они искали людей. Мать сейчас же повела их в дом, накормила. Они не умели найти еду и уже 2 дня ничего не ели. «Сядзиму порабе!» — жаловалась старуха. «Усё равно помирать! Старый, пошли шукать людей!» Мать чуть не плакала. «Нет, вы только представьте, что такое одиночество в вымершем городе!» Она оставляла стариков ночевать. Они согласились, что надо держаться кучей, спасаться вместе, погибать тоже. Они мастились, мастились, улеглись было, но вдруг решили, что надо присматривать за своей квартирой в доме ДТС, и что им лучше спать там, в подвале. Они прямо невменяемые были. Отпусти их в подвал, и все. Мать дала им картошки, которую они приняли с низкими поклонами. И они потащились через площадь обратно. Я сказал, «Вы пошукайте по дворам, по погребам!» Старуха всплеснула руками.
«По чужим погребам? Красцы? Господь прости тебе, дзетка моя!»
Долго я смотрел им вслед с опаской. Не подстрелили бы. Очень они были необычные. Прямо не из мира сего. Ушли себе по площади, по этому разрушенному миру под ручку, беседуя. Я уже засыпал, когда загудел мотор. По окнам пробежали лучи света. Прямо через огород, упираясь фарами в нашу хату, с грохотом шло что-то похожее на танк. Не сбавляя хода, оно врезалось в забор, только щепки полетели, и, казалось, сейчас врежется в дом. Но оно остановилось под стеной именно в том месте, где была моя чудесная дыра. Бежать было поздно. Во дворе хлопали дверцы, бодро разговаривали немцы. Мать, словно кто ее надоумил, бросилась зажигать коптилку, чтобы они увидели свет и не испугались, войдя. Это было правильно сделано. Они вытерли даже ноги на крыльце, постучали. Мать откликнулась. Они вошли, энергичные, подтянутые, улыбаясь, «Гутен абенд?» и показали жестами, чего хотят. «Шлафен, шлафен, спат!» «Битте», — сказала мать. Они привычно заходили по комнате, располагаясь, сразу ориентируясь, куда повесить шинель, куда швырнуть сумку. Стали носить из машины одеяло, ящики. Мы тем временем свернули свои постели и пошли на другую половину. Я немного успокоился. Вышел и посмотрел, что это за машина. Это был вездеход. По-моему, бронированный. К нему была прицеплена пушка. Немцы бодро переговаривались. Минут через 10 застучали на нашу половину.
«Матке, мальчик, иди сюда!»
Мы вошли. Кроме коптилки, которую мать не решилась забрать, горела ослепительная карбидная лампочка, но мигала, и один с ней возился. На столе была гора еды и выпивки. Вино в глиняных бутылках с пестрыми этикетками. Вместо рюмок — железные стаканчики. Немцы показали на стол, как радушные хозяева.
«Бите, бите, кушат!»
Один протянул мне хлеб с ветчиной. Потрясенный, я стал пожирать его, и у меня закружилась голова. Их было трое. Франц, пожилой, рыжий, очень спокойный. Герман, лет 17, черноволосый, красивый и стройный. Имя третьего я не узнал. Он был водитель. Направил карбидку, чуть пожевал и свалился от усталости. Старый Франц налил нам с матерью вина. Взбалтывая глиняную бутылку, похвастался.
«Франц! Париж!»
Вино было сладкое и пахучее. Мама выпила и сказала Францу, что они хорошие немцы, но другие ходят и хотят нас пиф-паф. Франц нахмурился. «Это не есть солдат. Это есть бандит. Стыдно немецкие нации. Мы есть солдат, фронтовик, артиллерист. Война — пиф-паф. Матка-киндер — пиф-паф нет». Герман вынул из бокового кармана губную гармошку, заиграл. Франц все пил вино. С трудом, но упорно подбирал слова. Рассказывал, как они зверски устали. Они втроем сначала были в Норвегии, потом воевали в Африке у Роммеля. А сейчас их сняли с того, Западного фронта. И везде им приходилось воевать.
«Майн год, матка! Здесь война! Там война! Война! Война!»
Этот Франц был серьезный, мужественный, словно просоленный, словно насквозь пропахший порохом. Я его побаивался. А вот молодой Герман, всего на каких-нибудь года 3 старше меня. Этот был наивный и симпатичный, как мой Болик, и он разговаривал больше со мной. «Франц есть фон Гамбург, их ист фон Берлин», — гордо сказал он. «Я уже год воевать». «А страшно воевать?» — спросил я. Он улыбнулся. «Говорить правда страшно. Франция есть не очень страшно. Россия есть очень страшно». Он немедленно достал фотографию, где снят с отцом. Очень солидный дядя в шляпе с палкой, и рядом с ним робкий костлявый мальчишка в коротких штанах на фоне какой-то Берлинской площади. Мать спросила, где фронт, и сдадут ли Киев. Франц сразу помрачнел. «Нет, Киев не сдадут. Фронт здесь, в лесу. Но русские в Киев не войдут никогда. Будет ужасный бой. Если уж перебросили войска из самой Франции, о, тут будет такое. Да, тут будет Сталинград, только для русских». Он подумал и, посидев немного, повторил, выговаривая довольно четко. «Сталинград». Мама сказала: «7 ноября — самый большой советский праздник».
«Я-я!» — воскликнул Франц. «Совет хотеть взять Киев праздник октябрь. Но они нет взять, они умирай».
Мне стало тоскливо. Он не врал. Охота ему была. И они отнеслись к нам как люди. Это был серьезный разговор. Я спросил: «А если возьмут? Вы же отступаете».
«Я-я, понимай», — серьезно сказал старый Франц. «Вы совет ожидать. Но я говорил, я альтерсольдат. Вы уходить, уходить, пожалуйста. Здесь умирай».
Он стал объяснять, что нам надо бежать куда-нибудь в село или в лес, выкопать ямку, сидеть и ждать, пока отодвинется фронт. А Киев будет превращен в мертвую зону. Таков приказ Гитлера. Франц стучал себя пальцем в грудь. «Это я говорить, альтерсольдат. Я воевать еще Польша. Это все так есть. Наступление, отступление. Русский устал». Водитель спал на кушетке, не раздеваясь. Герман захандрил и отложил гармошку. Франц пьянел. Мы пошли к себе. Слышали, что Франц и Герман долго не спали, о чем-то говорили. Ночью я проснулся от крика. Мать отчаянно звала. «Толя! Толя! Ох, помоги!» Слышалась возня. Полетела табуретка. Сонный я закричал. «Кто тут? Кого?» Зажег спичку. Сперва ослеп от света ее, потом увидел, как мать борется с рыжим Францем. Он был крепко пьян, бормотал по-немецки, убеждал ее, толкал. На печи у меня всегда были заготовлены лучины. Я зажег одну и решительно стал спускаться с печи. Рыжий Франц обернулся на свет, пьяными глазами уставился на огонь, задумчиво посмотрел на меня и отпустил мать. «Крик, матка!» «Война нихсгут», — сказал он. «А!» И, шатаясь, вдребезги пьяный, ударившись о дверь, вышел. Мать дрожа заложила дверь жердью. «Он пьяный. Он совсем пьяный», — сказала она. «Хорошо, что ты зажег свет. Спи».
«Спасибо».
Я впервые по-настоящему почувствовал себя мужчиной, который может и должен защищать. Я много раз просыпался до утра, прислушивался, проверял гранаты под подушкой. Высчитывал дни и часы. До праздника 7 ноября оставалось 96 часов. А вокруг — тишина.